Всем привет! Это программа «Богатые тоже прячут». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Со мной здесь генеральный директор Transparency International Russia Илья Шуманов. Илья, привет!
Привет.
Каждую неделю мы здесь с Ильей рассказываем про разные антикоррупционные, санкционные и прочие движения, но сегодня у нас будет с вами одна тема. Понятно, что главное событие прошедшей недели – это страшный теракт, который произошел в Подмосковье, Крокус-Сити-Холл. Чудовищные цифры потерь, один из самых кровавых терактов в истории современной России. Мы не будем обсуждать вот эту вот террористическую составляющую работу спецслужб, хотя, наверное, про нее с точки зрения борьбы с коррупцией можно было бы поговорить. Но что мне кажется важным, напомнить, что части жертв, наверное, можно было бы избежать. Я говорю о тех людях, которые погибли в пожаре. И особенно после трагедии в Зимней Вишне возникает масса вопросов. Как работали эвакуационные выходы? Как работала пожарная безопасность? Как сдавали и вообще сдавали ли в эксплуатацию гигантский концертный зал? А вот это уже прямое ведение программы «Богатые тоже прячут», потому что Крокус-Сити-Холл принадлежит господину Агаларову, человеку, который, кажется, прежде не попадал в сферу нашего внимания, но, тем не менее, вполне себе, мне кажется, заслуживает разбора. У него настоящая бизнес-империя, поэтому давайте мы сегодня поговорим о владельцах Крокус-Сити-Холл, об их связях. Илья, во-первых, давай немножечко определимся, можно ли Агаларова называть каким-то классическим олигархом, потому что в нашем таком обывательском представлении часто олигарх – это вот там человек, приближенный к президенту, часто сидящий на трубе или пользующийся, да, какими-то другими природными богатствами, неисчерпаемыми в Российской Федерации. А вот в таком понимании Агаларов олигарх или нет? А может быть, да, но просто не российский.
Да, я бы назвал Агаларова олигархом, но не в привычном понимании олигарха первой волны, да, который сделал свое состояние на приватизационных схемах, на залоговых аукционах. То есть это человек, который распробовал возможность зарабатывания на государстве чуть позже. В 90-х он делал действительно карьеру такого человека, который пытается зарабатывать на свободном рынке. Он, собственно, открыл самый большой, один из самых больших в России выставочный комплекс. Он занимался торговлей. Ну и, по сути, вся его бизнес-империя, ну, стартовая бизнес-империя пришелся на 90-х, но на, скажем так, на сделках, которые проходили на свободном рынке с ограниченным участием государства, скажем так. А в дальнейшем, безусловно, он понял, что ту систему, которую воспроизводят рядом с ним, я имею в виду систему такого бизнеса, и стремительного роста благосостояния, она все-таки, эта система строится на связях с государством. И в тот момент, по всей видимости, Агаларов начал работать и пытаться инвестировать свои ресурсы в связи с государством. Это видно по трем направлениям. Это единственный человек в Российской Федерации, который де-факто связан с тремя президентами трех разных стран. Он связан с Владимиром Путиным, и в интервью, которое он не так давно, буквально до начала войны, давал в РБК, он рассказывал о том, что если есть поручение президента, то мы его выполняем, я вот лично выполняю поручение президента, если вот он поручает мне что-то, то я это делаю. Это можно было сказать каким-то там назвать иносказательным, наверное, выражением, что якобы как бы участие в стройках больших, которых мы, наверное, в дальнейшем поговорим, Агаларов воспринимает как поручение президента. Но нет, мне кажется, все равно доступ к первому лицу государства у него есть, хотя бы по линии неформальных коммуникаций с Ильхамом Алиевым, с президентом Азербайджана, частью семьи которого Арас Агаларов и его сын Эмин до сих пор являются, потому что у Эмина Агаларов, собственно, женился на дочке президента Азербайджана, на Лейле Алиевой, и у них есть совместный ребенок. Ну и понимаем, что фактически Арас Агаларов и Ильхам Алиев являются дедушками, ну, как бы одного и того же ребенка. Это важно с точки зрения поддержания вот этих неформальных коммуникаций. И очевидно, что президент России Владимир Путин активно этим пользовался, потому что мы видим период Нагорно-Карабахского конфликта, который был, ну, собственно, появился, что называется, из ниоткуда. Первый самолет, который полетел в Азербайджан, это был самолет, собственно, Араза Агаларова, и он стал таким неформальным переговорщиком. И третий президент, который на фоне Агаларова всегда присутствует, и с его именем связано очень много конспирологических теорий, это, конечно же, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, с которым Арас Агаларов лично знаком. Сын Араса Агаларова, собственно, тоже дружит с Эриком Трампом, с сыном Дональда Трампа, ну и, собственно, встречался с Трампом в Москве, в Нью-Йорке. Ну и очевидно, что тоже являются неким неформальным каналом коммуникации. А такого человека с таким портфолио президентов, мне кажется, вот очень трудно найти дополнительно помимо Лагаларова в России. И, безусловно, это ценный ресурс, который надо так и воспринимать, что он действительно много ресурсов, много денег вкладывает вот в подобные дружеские, неформальные, скажем, связи с топовыми политиками международными. Поэтому да, олигарх и действительно связан такого международного масштаба уже, назовем.
Как выглядит бизнес-империя Араса Агаларова? Потому что, с одной стороны, масштаб невероятный, а с другой стороны, но правда то, что журналисты выясняют про Крокус Сити Холл, хочется спросить, а как вообще такое возможно? Почему это допустимо?
Про империю Агаларовых надо сказать, что это мультиотраслевой холдинг. Это холдинг, который занимается невероятно большим количеством сфер деятельности. Но ядром этой империи, конечно же, является торгово-выставочный комплекс «Крокус». Но главным источником прибыли, по всей видимости, являются строительные компании, которые работают в этой империи. Почему так можно утверждать? Потому что строительные подряды, которые получал Агаларов на крупнейших инфраструктурных проектах России, на крупнейших стройках, они исчислялись, наверное, уже десятками миллиардов рублей. И эти суммы компания Агаларова получали без торгов. То есть ту сумму, которую фактически они называли, эту сумму правительство Российской Федерации выкатывало им. О каких объектах идет речь? Это кампус Дальневосточного федерального университета, строительство на Дальнем Востоке в широком таком смысле на государственные деньги. Это строительство двух, Таня, двух стадионов в России. Это Ростех-арена и Ростов-арена в Калининграде и в Ростове-на-Дону.
Ну, прости, прости,
Ну,
здесь тебя перебью. Просто как бы наш зритель уже немного ориентируется во всех этих названиях, и, конечно, когда он слышит словосочетание «Ростех-арена», хочет спросить, это вот, ну, он с Чемезовым что-то делает, для Чемезова что-то делает, или это случайный Ростех какой-то?
это случайный Ростех, который появился уже после строительства стадиона, который сделал Арас Агаларов в Калининграде. Просто те объекты, которые были созданы к чемпионату мира по футболу, в том числе в Калининградской области, было понятно, что это объекты, которые не окупаются. И, по всей видимости, Ростех просто взял шефство над этим стадионом, платит за его содержание, и поэтому впервые, наверное, появился такой вот спортивный бренд, который непосредственно фактически содержит целый стадион в отдельно взятом регионе, потому что он никому особо там не нужен. И, безусловно, одним из крыльев, который действительно приносит Агаларовым доход, являются, конечно же, девелоперские проекты в Подмосковье и в Москве. Собственно, это Агаларов Эстейт, Агаларовские вот такие деревни в элитные поселки в Подмосковье. И это тоже некая форма взаимодействия с российской элитой, с российскими чиновниками, потому что, например, сестра Михаила Мишустина, она, например, владеет объектом недвижимости в этом поселке в Агаларовском. Там же Лепс, там еще другие люди, конечно же, есть представители, это очень много, второго порядка, там и первого порядка люди есть. Но вот уровня родственников семьи Михаила Мишустина, например, там люди есть. И мне кажется, что это не полный перечень, потому что есть и медицинские услуги, и какие-то стартапы технологические, которым больше занимается Имин, и какие-то музыкальные лейблы. Поэтому, ну, это мультиотраслевая империя, которая выходит за пределы России, потому что я знаю, что девелоперские проекты также в Баку организованы, и ведет их Имин Агаларов.
Важный вопрос про частные охранные предприятия, про ЧОП, потому что, ну, как бы мы же говорим это все в контексте теракта, и вопрос, где была охрана, кто и как вообще занимается охраной Крокуса. ЧОП, Крокус-профи, это тоже структура Агаларова или это какие-то другие люди, и здесь нам как бы нечего предъявить этому человеку?
Я думаю, что зрители нашего YouTube-шоу заслуживают знать информацию из первых рук. И об этом ранее не сообщалось. Давай поделимся со зрителями дополнительным контекстом, дополнительной информацией. ЧОП в такой бизнес-империи – это не просто ЧОП, это еще служба безопасности. Как ты понимаешь, общение Агаларова с президентами, с высокопоставленными чиновниками, которых в списке у Агаларовых, ну, тоже, наверное, на пальцах двух рук, наверное, надо считать, ближайшее его окружение. Но про ЧОП надо отдельно поговорить, и именно в контексте того, о чем ты говорил в самом начале. Службу безопасности Крокуса надо отдельно разбирать, и мне кажется, максимального внимания заслуживает как раз то, что привело к смерти людей. Задохнулось там значительное количество людей, были убиты террористами тоже много людей, и мне кажется, что жизнь каждого из этих людей цена. ЧОП Крокус Профи владеют этим ЧОПом два человека. Значит, 90% этой компании владеет заместитель и правая рука Агаларова. Это начальник службы безопасности всего Крокуса. Зовут его Камил Алиев. И мне кажется, что это очень важный персонаж в империи Агаларова, потому что он достаточно долго работает начальником охраны и занимается обеспечением безопасности не только Крокуса, но и лично Агаларова. Как и Эмин Агаларов, как и Арас Агаларов, по всей видимости, у него есть азербайджанское гражданство. И очевидно, что этого человека, этого начальника охраны Агаларов будет защищать до самого конца и будет проводить возможную политику, чтобы тот избежал ответственности в том или ином виде, даже если на него будут спускать всех собак. Второй собственник, не менее интересная фигура, это достаточно взрослый, он более 70 лет человек, это пенсионер Виктор Иванович Котов. Он тоже всю жизнь проработал у Агаларова. Но ценность, мне кажется, его заключается немножко в другом. Его родственница Оксана Котова работала, по моей информации, в отделе УФМС по Красногорскому району, там, где находится, собственно, Крокус, работала в МВД в дальнейшем, именно, по всей видимости, курировала миграционные вопросы. Почему это важно для империя Галарова, потому что мы видим, что и работники, и строительные компании, и фудкорты, и концертные залы, и развлекательные центры, это все требует большого количества рабочих рук, но мы понимаем, что рабочие руки это берутся не из России, это мигранты. И, наверное, это и объясняет, почему у Котова, почему его взяли в 10% долю в охранное агентство Крокуса, потому что ну, его супруга или, не знаю, родственница, она продолжала работать по линии миграции, в том числе в Главном управлении ВД по городу Москве. По всей видимости, пошла на повышение после Красногорска. Но, как ни странно, самый интересный персонаж во всей истории этого ЧОПа – это первый учредитель компании, это предыдущий собственник компании. Это человек без имени в интернете, это Николай Шибаев, который, ну, собственно, никто загуглите, никто не найдет, что это человек. Но в реальности это бывший сотрудник КГБ, и впоследствии он служил в Федеральной службе охраны, и я нашел судебное решение, в котором он упоминается как пенсионер Федеральной службы охраны, и даже приводится его приказ КГБ, на основании которого ему надо начислять специальную пенсию. По всей видимости, этот человек является тоже ключевым в обеспечении служб безопасности. По одной простой причине он продолжает получать охрану в этом ЧОПе Крокус Профи, но является при этом, как ты понимаешь, высокопоставленным офицером КГБ и ФСО, и бывшим учредителем, ну, то есть человек, который формально организовывал этот ЧОП, и, возможно, он является неким прикрытием для Агаларовых. Почему я так считаю? Потому что Федеральная служба охраны – это не просто ведомство, которое охраняет президента, это еще и бывшее место службы Виктора Золотова, который ныне возглавляет Росгвардию. А Росгвардия, как вы знаете, курирует все ЧОПы и контролирует всю, собственно, охрану, частную охрану. Это такая вот такая сложная цепочка выводов, которые у меня есть в голове относительно этого пенсионера Федеральной службы охраны и Росгвардии. Разумеется, это мои предположения, но они вот основываются на, вот, на тех источниках, которых я, собственно, перечислил. Про пожарную безопасность. Пожарная безопасность, ну, к ней относится вот в российском бизнесе как к некому оброку, как к некой подати, которую предприниматели вынуждены обеспечивать, и часто это перетекает в некую систему обременений, коррупционных обременений, которые несут владельцы больших торговых центров, больших объектов недвижимости, просто садятся сотрудники МЧС на зарплату, особенно которая касается государственного пожарного надзора. И в этом смысле, наверное, Крокус не исключение. Другое дело, что все проверки Госпожарнадзора, все проверки МЧС, они проходят через Генеральную прокуратуру или через просто реестр проверок прокуратуры. И в этом смысле надо сказать, что контакты Агаларова с Генеральной прокуратурой нам известны по делу, по связи и по обвинениям во вмешательстве в выборы США 2016 года, когда, значит, семья Агаларовых организовывала встречу адвокатессы Натальи Весельницкой с семьей Дональда Трампа. Что это за история? Это история о том, как Наталья Весельницкая, представляясь доверенным лицом генерального прокурора Российской Федерации, хотела передать некий компромат на демократическую партию, на Хиллари Клинтон, которая в тот момент как бы представляла оппонента Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Абы кого, наверное, Агаларова не стали бы представлять Дональду Трампу, поэтому, скорее всего, мандат у Натальи Весельницкой был, и, по всей видимости, она действительно является связующим звеном между прокурором или Генеральной прокуратурой и Арасом Агаларовым. Такую услугу, ну, контакт с президентом, который, собственно, Агаларова организовали Весельницкой, наверное, предоставить больше никто не мог. Это такой эксклюзивный вот вариант. Поэтому я предполагаю, что проверки, которые могли быть организованы в отношении Крокуса и любые поползновения со стороны надзорных органов, они пресекались вот на уровне Генеральной прокуратуры. Кое-какие проверки все-таки были, выявляли нарушения, но это такие формальные вещи, то есть выписанный штраф на несколько тысяч рублей, которые, разумеется, не приводят ни к закрытию предприятий, не к приостановке деятельности или там ликвидации уж тем более. Сразу же после того, как произошел вот этот трагический инцидент, террористический акт, буквально через день или через два Генеральная прокуратура выступила с заявлением относительно того, что все в порядке, никаких сложностей с пожарной безопасностью в системе организации пожарной охраны Крокуса не было, мол, люди задохнулись по своей вине. Вот. Очевидно, что Генеральная прокуратура подыгрывает в этом смысле Агаларову. Если и не прямо, то, наверное, косвенно, наверное, об этом имеет смысл упоминать.
Слушай, а
Поэтому, Таня,
здесь
наверное, вот так.
вот ты говоришь, что империя твердо стоит на ногах, но мы же при этом понимаем, что генпрокуратурой, но есть еще, например, Федеральная служба безопасности, которая занимается расследованием теракта, и, наверное, у них тоже могут возникнуть вопросы к Расо Галарову. Судя по некоторым сливам ментовских помойках и телеграм-каналах, которые обычно связывают со спецслужбистами, потому что туда там закидывают всякие сливы. Может быть, все не так радужно для Агаларова именно в контексте отношений с спецслужбами. Нет, генпрокуратура, а именно там с условным ФСБ, потому что повод, как бы так сказать, забрать что-то у крупного предпринимателя обычно особо и не нужен, а тут, кажется, ну, почему бы не воспользоваться? Насколько это пустые предположения, и можем ли мы по каким-то косвенным признакам, понять, что да, действительно, у Агаларова и его бизнес-империи проблемы?
Я могу встать на скользкую дорожку аналогий, и если мы уже начали говорить про аналогию зимней вишни, то кто из нас помнит фамилию собственника зимней вишни, которого грозился упечь в тюрьму Александр Иванович Бастрыкин? Он грозился лично на подкамеры, он говорил о том, что собственник этого, мы установили, кто реальный собственник, кто реальный владелец зимней вишни, и мы его найдем и привлечем к ответственности. Нет, не привлекли. Нет, не смогли ничего с ним сделать. Так продолжают снеки производиться, так господин Штенгелов избежал ответственности, спокойно находится, значит, зимует на берегах Голд Коста в Австралии, где у него там есть прекрасная недвижимость в небоскребах, теннисный центр и так далее, и так далее. Что касается Агаларовых, то мне кажется, тоже они сейчас прекрасно себя чувствуют в Баку. Наверное, без гарантий безопасности для себя, членов своих семей, возвращаться они в Россию, как мне кажется, не будут. Потому что это очень важный, наверное, аргумент как раз в пользу того, что то, о чем ты говоришь, собственно, ты говоришь о том, что, ну, мол, сейчас игра спецслужб какая-то начнется, и их могут все-таки как бы арестовать, привлечь к ответственности. А вот три президента, связь с тремя президентами, все-таки, мне кажется, это достаточно серьезный актив в портфеле Агаларова, помимо, конечно же, того, что он формально еще и пострадал не только репутационно в этом террористическом акте, но еще и, конечно же, сгорела его там концертная площадка, его Крокус этот центр. И очевидно, что ну, как бы он потратит какие-то ресурсы для того, чтобы восстановить, чтобы выплатить каким-то даже семьям погибших какие-то, возможно, компенсации и так далее. Но мне трудно сказать какой-то сделать прогноз по этой истории. Я скорее могу только опираться на предыдущие аналогии. Вот кто мог порешать свои вопросики, те пытались это сделать всегда. И находясь за рубежом, конечно же, проще, наверное, это делать. Имея второй паспорт в кармане, как это есть у семьи Агаларовых, в принципе, они могут даже бросить свои активы, которые находятся в России, предполагая, что у них уже есть какая-то безопасная гавань на уровне там, президента Алиева, условно, в дружественном России Азербайджана, в некогда дружественной России Азербайджана, назовем так. Вот, поэтому думаю, что пока тучи окончательно наверное, не затянуло над головой семьи Агаларовых.
Еще один аспект, не знаю, насколько это можно связывать с самим Агаларовым, с его бизнесом, тем, как развивалась его эта империя. Можно ли как-то объяснить, почему террористы для атаки выбрали именно концертный холл Агаларовых? Потому что Крокус — это действительно главное, что есть у Агаларовых, и это ассоциируется с ними. А здесь есть какая-то связь, или мы сейчас куда-то в сторону конспирологии уходим, как ты считаешь?
Да, мы можем уйти в сторону конспирологии. Я предлагаю тоже немножко туда заглянуть, хотя мы не часто это делаем, потому что, ну, опираясь на вот ограниченное количество фактов, мы все-таки не можем залезть террористам в голову, наверное, и не следовало бы это делать, но какие-то гипотезы мы можем, наверное, проговорить. Ну, мне кажется, рациональная версия это, безусловно, то, что поскольку объект находится в Мякинино, который является еще, в принципе, Подмосковьем, да. Ну, значит, система охраны, обеспечения и организации безопасности не такая. Вот она вот прям, скажем так, масштабная, наверное, как должна быть организована в столице, в Москве. Поэтому, возможно, это было рациональным объяснением, в том числе и появление террористов там.
Здесь,
Но...
прости, прости, здесь я с тобой не соглашусь, потому что в Красногорске там рядом база ОМОНа. Вот та часть Росгвардии, тот ОМОН, который занимается разгоном митингов и вот этого всего, он находится там просто территориально рядом. Другой вопрос, что там никто ничего не сделал, все стояли, смотрели. Это, ну, как бы другой
Я
вопрос.
скорее говорю не про ту систему безопасности, что называется такой hard security, да, когда речь идет о вооруженном охраннике, который стоит там, я не знаю, на дверях, да, а я говорю о системе условно проверки документов, я не знаю, камеры и так далее и тому подобное. И мне кажется, Подмосковье, конечно, гораздо более рыхлое, чем в самой столице. Именно вот про это я говорю. Вот, ну и, соответственно, с Подмосковья легче уехать все-таки в другие регионы, нежели чем выбраться из столицы. Это совершенно очевидно. Давайте теперь немножко поговорим про почему же непосредственно вот ИГИЛ, Хорасан могли выбрать объект именно Араса Агаларова. Мне кажется, вполне такая версия умещается в попытку продемонстрировать вероотступникам. Агаларова, по всей видимости, считают, ну, он является мусульманином, который отступил от истинной веры, человек, который все-таки вот перешел в такой секулярный формат, отступил от исламских традиций, а при этом называет себя мусульманином. И, возможно, к этой версии можно приплюсовать какие-то небольшие элементы, типа того, что, безусловно, Агаларов еще и родственник президента Азербайджана, который тоже откровенно в Азербайджане теснит сторонников радикального ислама, а при этом из Азербайджана большое количество людей вербуется в ИГИЛ. Это, конечно же, конспирологическая история, но мне кажется, что объектом атаки, безусловно, можно было бы выбрать какой-то другой объект, в том числе более значимый в Москве или в Подмосковье. Но вот по какой-то причине выбрали именно такой объект, принадлежащий влиятельному, богатейшему, одному из богатейших людей в России, который является еще и мусульманином. И мне кажется, что вот в этом есть некая связь с причиной выбора этого объекта. Но это моя, собственно, гипотеза, на ней не настаиваю, но ты попросила высказать версию.
Да, ну мне правда интересно послушать, как ты видишь эту ситуацию, есть ли здесь какая-то связь или нет. Важно понять, понесет ли ответственность, в том числе тот, кто должен был следить за пожарной безопасностью, за выходами эвакуационными, кто должен был следить за тем, чтобы помещение, здание концертного зала было в должном состоянии. Это правда очень важно. И что-то мне подсказывает, вот судя по тому, что ты рассказываешь про связи Агаларова, и пока по тому, что говорит прокуратура, что-то подсказывает, что за смерти тех людей, которые просто задохнулись в пожаре, ответственность вряд ли кто-то понесет. Ну, в крайнем случае, там найдут каких-то стрелочников, как в случае с зимней вишней тоже. А владельцы будут себя прекрасно чувствовать в безопасности. Ну что, про Раса Агаларова поговорили, рассказали, что это за человек, что за бизнес-империя. Очень тяжелый повод и соболезнования всем, кто потерял близких, кто пострадал в этом теракте. Но надо рассказывать, как есть все на самом деле, не позволять себя отвлечь на какие-то второстепенные вещи, ну, часто пытаются куда-то увести в сторону. Но мне кажется, что вопросы о Галарову надо задавать. И я надеюсь, что с помощью той информации, которую Илья Шуманов нам сегодня рассказал, эти вопросы будут более, так скажем, оформленными. Илья, спасибо тебе огромное. Мы с тобой увидимся через неделю. Ну и я очень надеюсь, что ничего не произойдет, и выступим уже в привычном формате с разными новостями. Тем более, что они вот на самом деле есть. Мы их все собираем, ничего не пропустим. Обещаю, что мы никому не дадим уйти от нашего внимания. Там много любопытных сюжетов параллельно развивается. Илья, спасибо тебе большое.